Глава 45. Дорога в Мисиму заняла 9 дней, и каждую ночь они тайком проводили вместе. Сам того не желая, им помог Юсинака. На каждом постоялом дворе он, естественно, выбирал для всех них соседние комнаты. «Я надеюсь, вы не будете возражать, госпожа. Так легче обеспечить безопасность», — говорил он каждый раз.
Марика соглашалась и занимала центральную комнату. Кику с Гёко селились с одной стороны от нее, Блэкторн с другой. Потом, под покровом ночи, она оставляла свою служанку Тиммако и уходила к нему. Смежные комнаты, обычный гвалт, пение и пьяный галдеж других путешественников, бдительность часовых снаружи очень их устраивали. Только Тиммако была посвящена в тайну. Марика понимала, что в конце концов Гёко, Кику и все сопровождающие ее женщины догадаются, но нисколько не беспокоилась. Она самурай, они нет. Ей поверят скорее, чем им, если только не поймают с поличным. Но ни один страж, даже Юсинака, не осмелится ночью открыть ее дверь без приглашения. Что касается Блэкторна, все считают, что он делит постель с Тиммако или одной из служанок. Это его личное дело. Выдать Марика могла только женщина, но случись подобная предательница, и все женщины, сопровождавшие госпожу Тода, приняли бы гораздо более мучительную и медленную кончину, чем она, за позорную измену. Кроме того, все знали, что в ее власти обречена смерть любую из них за малейшую провинность, действительную или мнимую, еще до того, как они достигнут Мисимы или Эда. Марика была уверена, что Таранага не возражал бы. Он только приветствовал бы смерть Гёка и, как считала Марика в глубине души, не скорбел бы о гибели Кику. За 2500 коку можно купить много куртизанок первого класса. Так что она не ждала беды от женщин. Другое дело Блэкторн, как бы сильно она его не любила. Он не был японцем. Его не учили с рождения возводить внутри себя непроницаемые для других стены, за которыми можно прятаться. Его лицо, голос, поведение могли выдать их. Она не боялась за себя, только за него.
«Наконец я узнала, что такое любовь», — прошептала Марика в первую ночь.
Теперь, когда она сдалась перед натиском любви, уступила неотвратимому, страх за него захватил ее полностью.
«Я люблю тебя и потому боюсь», — шептала она, вцепившись в него, переходя на латынь, язык любовников.
«Я люблю тебя. О, как я люблю тебя!
Я погубила тебя, моя любовь, с самого начала. Мы обречены, я погубила тебя, это правда?»
«Нет, Марика, что-то случится, и все образуется.
Мне не нужно было начинать, это моя ошибка».
«Не беспокойся, прошу тебя, карма есть карма».
В конце концов она сделала вид, что убеждена, и расслабилась в его руках. Она не могла избавиться от опасения, что он способен послужить причиной собственной гибели. За себя она не боялась. Ночи были радостными. Одна другой нежнее и прекраснее. Дни давались ему тяжелее. Он постоянно держался на стороже, стремясь ради нее не допустить ошибки.
«Никаких ошибок не будет», — внушала она, когда они ехали рядом верхом на безопасном удалении от остальных, притворяясь уверенными в себе после первой ночи.
«Ты сильный, ты самурай, и не сделаешь никаких ошибок».
«А когда мы приедем в Эда?»
«Будь что будет». «Я люблю тебя».
«Я тоже люблю тебя».
«Тогда почему такая печаль?»
«Не печаль, госпожа. Просто это необходимость скрывать и таиться так мучительно. Я хочу кричать о своей любви с вершины горы».
Они наслаждались обществом друг друга, уверенные, что их тайна еще не раскрыта.
«Что будет с ними, Гёко-сан?» — тихо спросила Кику у хозяйки в первый день пути, когда они сидели в паланкине.
«Беда, Кику-сан. У них нет будущего. Он хорошо прячет свои чувства, но она... Это лицо кричит о ее чувствах, погляди на нее. Как юная девушка. О, да чего она глупа.
Но и красива, правда? Хорошо быть такой красавицей, верно?»
«Да, но не хотелось бы мне, чтобы они погибли.
«Что сделает Ясинака, когда улечит их?» — спросила Кику.
«Может быть, он и не узнает. Я молюсь о том, чтобы он не догадался. Мужчины такие глупые. Они иногда не видят дальше своего носа, не замечают самых простых вещей. Слава Будде, будь свято его имя. Давай помолимся о том, чтобы ничего не вышло наружу, пока мы не кончим своих дел в Эда. Давай помолимся о том, чтобы нам не досталось из-за них. О, конечно. А сегодня, после полудня, когда остановимся в ближайшем же храме, я воскурю благовоние 10 палочек, чтобы вымолить милость у богов. Клянусь, я буду жертвовать храму по 3 коку в год в течение 10 лет, если мы спасемся, и я получу свои деньги.
Но они так чудесно смотрятся вместе, правда? Я никогда не видела такой красивой женщины.
Да, но она увянет, как камелия на сломанном стебле, когда донесут Бунтарра-сан. Их карма — это их карма, и мы ничего не можем сделать для них. Или для господина Таранаги, или для Оми-сан. Не плачь, дитя,
бедный Оми-сан.
Оми догнал их на 3-й день. Он остановился на том же постоялом дворе и после ужина, беседуя с Кику наедине, попросил ее разделить с ним вечность.
«Я бы с охотой, Оми-сан», — ответила она, дав волю слезам, ибо он ей очень нравился. «Если бы не мой долг по отношению к господину Таранаги, который так милостив ко мне, и Гёка-сан, которая воспитала меня».
«Но господин Таранага лишился всех прав на вас. Он побежден, он конченый человек».
«Но его контракт еще действителен, Оми-сан, как бы мне ни хотелось иного. Его контракт законен и налагает обязательства. Пожалуйста, извините меня, я должна отказаться».
«Не отвечайте мне сейчас, Кику-сан, подумайте. Пожалуйста, я прошу вас, дайте мне ответ завтра».
С тем он и ушел. Но на завтра ее ответ сквозь слезы не изменился.
«Я не могу быть такой себе любивой, Оми-сан. Пожалуйста, простите меня. Мой долг перед Гёка-сан и господином Таранагой не позволяет. Как бы мне того ни хотелось. Пожалуйста, простите меня».
Он продолжал спорить. Слезы хлынули еще обильнее. Они поклялись вечной любви, после чего она отправила его в освояси с обещанием.
«Если контракт будет аннулирован или господин Таранага умрет, я сделаю все, что вы хотите. Подчинюсь любому вашему приказу».
Он съехал с постоялого двора и направился в Мисиму с недобрыми предчувствиями, а она вытерла слезы и освежила краску на лице. Гёка похвалила ее. «Ты так мудра, дитя! О, как бы я хотела, чтобы госпожа Тода имела хоть половину твоей мудрости!»
Ясинака неторопливо пролагал путь от одного постоялого двора к другому, следуя по течению реки Кана, которая, извиваясь, несла свои воды на север к морю. Махнув рукой на время, он охотно мирился с частыми задержками. В разговоре с глазу на глаз Таранага сказал ему, что торопиться нет никакого смысла. Главное, чтобы он в целости и сохранности доставил своих подчиненных в Эда к началу нового месяца.
«Скорее позже, чем раньше, Ясинака-сан, понимаешь?»
«Да, господин». Теперь он благодарил своих хранителей Ками за передышку. Рано или поздно он должен будет дать отчет устный и письменный в Мисиме господину Хиромацу или в Эда господину Таранаге, и тогда придется решать, рассказывать или нет о том, чего он старался не видеть. Говорил он себе в смятении, — конечно, я ошибся. Госпожа Тода, она и какой-то мужчина, тем более чужеземец. Разве не твой долг следить, — пытал он себя, — чтобы заручиться доказательствами, застигнуть их за закрытыми дверьми, спящих вместе? Ты будешь презирать себя, если не поймаешь их на обмане, не так ли? А подловить их так легко, даже если они очень осторожны. Но только глупец будет сообщать такие известия, — думал он. Не лучше ли прикинуться тупицей и молить богов, чтобы никто не выдал их, а значит, и тебя? Ее жизнь кончена. Мы все обречены. Так какая разница? Не обращай внимания. Предоставь этих двоих их карме. Разве это теперь важно? Но всем своим сердцем самурай чувствовал, что важно. Да еще как.
«А, доброе утро, Марико-сан! Какой сегодня чудесный день!» — воскликнул отец Алвита, подходя к ним.
Все собрались около постоялого двора, готовые к началу дневного перехода. Он перекрестил Марико. «Боже, благослови ее и поддержи в ней веру!»
«Благодарю вас, святой отец!»
«Доброе утро, капитан! Как вы себя чувствуете сегодня?»
«Хорошо, спасибо. А вы?»
Они часто сталкивались в пути с иезуитами. Иногда останавливались под одной крышей, иногда проделывали вместе часть пути.
«Не желаете ехать со мной сегодняшним утром, капитан? Я был бы счастлив продолжить уроки японского, если вы в настроении».
«Спасибо. Да, я не прочь».
В первый же день Алвита предложил учить Блэкторна японскому языку.
«В обмен на что?» — насторожился тот.
«Ни на что. Это поможет мне скоротать время. И, правду сказать, иногда меня тяготит моя жизнь. Я чувствую себя очень старым. А также, может быть, для того, чтобы извиниться за мои жестокие слова».
«Я не жду извинений. У вас свой путь, у меня свой. Нам не идти одной дорогой».
«Наверное. Но раз уж нам довелось путешествовать вместе, мы можем чем-то поделиться, не так ли? Мы просто путники, мне хотелось бы помочь вам».
«Почему?»
«Знание принадлежит Богу, не человеку. Мне хотелось бы сделать вам подарок. Ничего взамен».
«Спасибо, но я не доверяю вам».
«Ну, если настаиваете, взамен вы могли бы рассказать мне о вашем мире, о том, что видели и где бывали. Все, что хотите, но только то, что хотите. Истинную правду. Это действительно интересует меня, и это был бы честный обмен. Я приехал в Японию, когда мне исполнилось 13 или 14 лет, и ничего другого на свете не видел. Мы могли бы даже заключить перемирие на время путешествия, если вы не против».
«Но только без разговоров о религии, политике или папских доктринах».
«Меня не изменить, капитан, но я попробую».
Так вышло, что они стали осторожно обмениваться знаниями. Блэкторн находил этот обмен неравноценным. Алвита обладал обширной эрудицией и был прекрасным учителем, в то время как познания самого Блэкторна, по его собственной оценке, не выходили за рамки того, что должен знать мореплаватель.
«Заблуждение», — возражал Алвита. «Вы уникальный капитан. Вы добились невероятных успехов. Таких, как вы, полдюжины наберется на всей земле, правда?»
Постепенно между ними наступило перемирие, и это радовало Марико.
«Это дружба, Андзин-сан, или ее начало?»
«Нет, не дружба. Я не доверяю ему, как и он мне. Мы враги навек. Я ничего не забыл, он тоже. Это отсрочка. Возможно, он что-то задумал, но никогда не скажет, что, сколько бы я ни допытывался. Я раскусил его. Большой опасности нет, если держаться настороже».
Пока он коротал время в беседах с Алвита, Марико болтала с Кико и Гёко, которые посвящали госпожу Тодо в секретное учение спальни и тайны мира Ив. Она, в свою очередь, рассказывала о своем мире, о том, чему была свидетельницей, в чем участвовала или что слышала, о Городе, Тайко и даже о господине Таранаге. Вполне благонамеренные рассказы о великих мира сего, которых никогда не слышали простые смертные. В нескольких милях к югу от Мисимы река сворачивала на запад, спокойно устремляясь к берегу моря и большому порту Нумадзу. Путники покинули эту овражистую местность и потащились через плоские рисовые поля вдоль широкой оживленной дороги, идущей к северу. Эта местность изобиловала ручьями и притоками, которые приходилось преодолевать, мелкие, вброд, глубоководные и широкие, на плоскодонных баржах. Мосты попадались редко. Обычно путников переносили на плечах носильщики, которые околачивались возле брода, болтая и ругаясь. На седьмой день пути они достигли развилки, и отец Алвита объявил, что должен покинуть их. Он собирался отправиться дальше по западной дороге, чтобы вернуться на свой корабль на день или около того, но был не прочь вновь присоединиться к прежней компании на дороге из Мисимы в Эдо, если ему позволят.
«Конечно, я буду рад, если вы оба пожелаете поехать со мной».
«Спасибо, но, извините, у меня есть дела в Мисиме», — сказала Марико.
«Андзин-сан, если у госпожи Марико нет времени, мы будем рады вам.
У нас очень хороший повар, прекрасные вина. Видит Бог, вы будете в безопасности и сможете уходить и приходить, когда вам захочется. Родригес сейчас на борту».
Марика видела, что Блэкторн почти готов принять приглашение. «Как он может?» — огорчилась она. «Как он может покинуть меня, когда осталось так мало времени?»
«Пожалуйста, Андзинсан», — произнесла она, — «это будет полезно для вас, и вам, должно быть, хочется повидать Родригеса, правда?»
Но Блэкторн не поддался искушению. Он не доверял священнику. Даже из-за Родригеса он не стал совать голову в петлю. Поблагодарил Алвита и отказался.
«Давайте сделаем остановку, Андзинсан», — предложила Марика, хотя едва наступил полдень. «Давайте не будем торопиться, ладно?»
«Прекрасно. Я с удовольствием».
«Святой отец хороший человек, но я рада, что он уехал».
«Я тоже. И он не хороший человек, он священник». Его страстность ошеломила Марика.
«О, извините, Андзинсан, пожалуйста, извините меня за эти слова».
«Неважно, Марика-сан. Я сказал вам, ничто не забыто. Он все время будет за мной охотиться».
Блэкторн пошел искать Ясинаку, а Марика, расстроившись, посмотрела на западное ответвление дороги. Отец Алвита и сопровождающие его братья неторопливо направляли своих лошадей в потоки других путников. Кое-кто кланялся маленькой кавалькаде, многие смиренно становились на колени, иные любопытствовали, другие провожали ее недовольным взглядом, но все вежливо уступали дорогу. Кроме самураев, даже самого низшего ранга. Повстречав самурая, отец Алвита перебирался на другую сторону дороги, и его спутники делали то же самое. Святой отец был рад оставить Марика и Блэкторна. Требовалось отправить срочные послания отцу-инспектору, которые он не мог отослать раньше, так как все его почтовые голуби погибли в Йокосе. Хватало и других забот — Таранага, рыбак Во, Марика и пират, а еще Жозеф, который продолжал выслеживать его. «Что он делает здесь, Ясинака-сан?» — выпалил отец Алвита в первый день, заметив среди самураев Жозефа, одетого в кимоно и вооруженного мечами.
«Господин Таранага приказал мне взять его в Мисиму-цукку-сан. Там я должен направить его к господину Хиромацу. Простите». «Вам неприятно его видеть?»
«Нет-нет», — неубедительно заявил святой отец.
«Вас беспокоят его мечи? Не тревожьтесь, это только рукоятки без клинков. Так приказал господин Таранага. Поскольку этот человек с юности воспитывался вашим орденом, неясно, следует ли давать ему настоящие мечи. Имеет ли он на это право? Кажется, он попал к вам еще ребенком, Цукусан. Ведь не может быть самурая без мечей, правда?»
«Урагану Тодамаса, конечно, самурай, хотя и состоял в обучении у чужеземных священников целых 20 лет. Наш господин принял мудрое решение».
«Что же будет с ним?»
«Я передам его господину Хиромацу. Может быть, господин Хиромацу отошлет его обратно к дяде, чтобы тот решил его судьбу. Может быть, он останется с нами. Я только повинуюсь приказам, Цукусан».
Отец Алвита хотел поговорить с Жозефом, но Ясинака вежливо остановил его. «Извините, но мой господин приказал ему держаться одному. Никого рядом, особенно христиан. До тех пор, пока господин Харима не принят решение, — сказал мой хозяин. — Урагасан — вассал господина Харима, правда? Господин Харима тоже христианин, так? Господин Таранага говорит, что с отступниками-христианами должен разбираться даймё-христианин. В конце концов, господин Харима — дядя Урагасан, глава дома, и это он приказал Урагасан примкнуть к вам».
Несмотря на запрет, Алвита тем же вечером снова попытался поговорить с Жозефом с глазу на глаз, убедить его покаяться и на коленях просить прощения у отца-инспектора. Однако отступник удалился, не пожелав выслушать его. После этого случая Жозефа всегда отправляли далеко вперед.
«Святая Мадонна, мы должны вернуть его Богу!» — мучительно размышлял Алвита. «Что я могу сделать? Может быть, отец-инспектор придумает, как вести себя с Жозефом? Да, и разгадает подоплеку этого невероятного решения Таранаги — подчиниться совету, решение, которое на тайном совещании было признано невозможным».
«Немыслимо», — сказал тогда Деляку. «Это противоречит характеру Таранаги. Он будет воевать. Когда кончатся дожди или даже еще раньше, если убедит Затаки отречься от Исида и выдать его.
Мой прогноз — он будет тянуть время и попытается вынудить Исиду сделать первый шаг. Его обычная выжидательная позиция. Так или иначе, пока Кияма и Аноси поддерживают Исиду и Осуку, судьба Канто предрешена, как и участь Таранаги.
А Кияма и Аноси? Они забудут свою вражду ради общего блага.
Они все убеждены, что победа Таранаги будет похоронным звоном по Святой Церкви. Сейчас, когда Харима принял сторону Исида, я боюсь, что Таранага — разбитая мечта.
«Опять гражданская война», — думала Лавита. «Брат против брата, отец против сына, деревня против деревни. Анзира готова к восстанию, вооружена краденными ружьями, как сказал Рыбако, и другие страшные новости. Тайный мушкетный полк почти готов. Современный, в европейском стиле кавалерийский отряд, более 2000 мушкетеров, готовых к войне в японских условиях. О, Мадонна, защити истину верующих и прокляни еретиков». Какая жалость, что у Блэкторна такой неуступчивый нрав. Он мог бы стать ценным союзником. Я никогда не допускал подобного, но это так. Смелый и умный, честный в своей ереси, прямой и бесхитростный. Ему ничего не надо повторять дважды, его память удивительна. Он так много рассказал мне о мире и о себе самом. «Неужели это неправильно?» — печально подумал Вита, повернувшись, чтобы в последний раз махнуть рукой Марика. «Неужели это неправильно — учить врага и учиться у него? Правильно ли закрывать глаза на смертный грех?» На третий день после выезда из Якусе брат Мигель поразил его открытием. «Ты считаешь, что они любовники? Что такое Бог, если не любовь? Разве не любви учил Господь наш Иисус?» — ответил Мигель. «Я только упомянул, что видел. Они ласкают друг друга взглядом, а это прекрасно. Об их телах я ничего не знаю, святой отец, и, честно говоря, меня это не занимает. Но их души касаются друг друга, и через это я, кажется, лучше понял Бога». «Ты, должно быть, ошибаешься. Она никогда не совершит подобного. Это против ее воспитания, их законов и законов Бога. Она истинная христианка. Она знает, что супружеская неверность — страшный грех.
Да, но ее брак синтоистский, не освященный перед нашим Господом Богом. Так что какая же это супружеская измена?»
«И ты сомневаешься в слове? Ты заражен ересью Жозефа?»
«Нет, святой отец, прошу извинить меня, никогда я не сомневался в слове. Только в том, что сделал человек».
С тех пор Алвита стал следить за этими двоими.
Конечно, они очень нравились друг другу. А почему бы и нет? В этом не было ничего плохого. Почти неразлучные они учились друг у друга. Женщине велели забыть свою религию. Мужчина не знал никакой, кроме налета лютеранской ереси, свойственного, по словам Деляко, всем англичанам. Оба сильные, полные жизни люди, однако плохо подходящие друг другу. На исповеди она не призналась ни в чем. Он не настаивал. Ее глаза сказали ему все и ничего, ничего такого, за что можно было осудить. Он слышал, как объясняет Деляква: «Мигель, должно быть, ошибся, ваше преосвященство». «Но она совершила грех супружеской измены. Были какие-нибудь доказательства?»
«К счастью, никаких доказательств». Алвита натянул поводья и, мгновенно обернувшись, увидел, что она стоит на пологом склоне. Капитан разговаривает с Ясинакой, а старая сводня и раскрашенная блудница лежат в своем паланкине. Ему мучительно хотелось спросить: «Вы блудили с капитаном, Марико-сан? Еретик обрек вашу душу на вечную муку. Вы, которой предстояло стать монахиней, а может, нашей первой местной аббатисой, вы живете в мерзком грехе, в позоре, не исповедуясь, скрывая свои прегрешения от духовника, и тем самым оскверняете себя перед Богом». Он видел, как она махнула ему рукой, но на сей раз сделал вид, что не заметил, вонзил шпоры в бока лошади и заторопился прочь.
Той ночью их сон был нарушен.
«Что это, любовь моя?»
«Ничего, Марико-сан, спи». Но она не уснула. Он тоже. Намного раньше обычного она ускользнула обратно в свою комнату, а он встал, оделся, сел во дворе и читал словарь при свечах до самого рассвета.
Когда взошло солнце и потеплело, ночные страхи рассеялись, и они мирно продолжали свое путешествие. Вскоре обоз дотащился до великого прибрежного пути Такайда, восточнее Мисимы. Движение здесь заметно оживилось. Больше всего, как всегда, попадалось пеших путников с котомками за спиной. Иногда встречались вьючные лошади, и совсем не было повозок.
«О, повозки — это что-то с колесами, да? В Японии ими не пользуются, Энзин-сан. Наши дороги слишком крутые и все время пересекают реки и ручьи. К тому же колеса портят поверхность дороги, так что пользоваться повозками запрещено для всех, кроме императора, да и он проезжает несколько церемониальных рив Киото по специальной дороге. Нам они не нужны. Как мы поедем на колесах через ручьи и реки? Их много, слишком много, чтобы через каждую перекинуть мосты. По дороге отсюда до Эда путник должен пересечь 60 речушек и рек, Энзин-сан. Сколько мы уже преодолели? Дюжину, да? Нет, мы все путешествуем пешком или в седле. Конечно, лошадей и особенно паланкины могут иметь только важные люди, даймё и самураи, да еще не всякие самураи».
«Что? Вы не вправе нанять паланкин, даже если имеете деньги?»
«Нет, если не позволяет положение в обществе, Энзин-сан. Это очень мудрое правило, вы так не думаете? На лошади или в паланкине могут путешествовать лекари, а также очень старые или очень больные люди, которые имеют письменное разрешение своего сюзерена. Паланкинами и лошадьми не дозволено пользоваться крестьянам или простолюдинам, Андзин-сан. Это может приучить их к праздности, правда? Им полезнее ходить пешком».
«И знать свое место, да?»
«О, да. Но это все делается для поддержания мира, порядка и внутренней гармонии. Ва! Только купцы могут царить деньгами. А кто они такие, как не паразиты, которые ничего не создают, ничего не выращивают, ничего не делают, а только кормятся за счет чужого труда? Конечно, они должны ходить пешком, не так ли? Это очень мудро».
«Я никогда не видел так много движущихся людей», — поделился Блэкторн.
«О, это еще ничего. То ли еще будет, когда мы приблизимся к Эда. Мы любим путешествовать, Энзин-сан, но редко делаем это в одиночку. Мы предпочитаем странствовать в обществе других людей».
Но толпы народа не мешали их продвижению. Герб Таранаги на флажках, личный герб Тода Марика и старательность Акиры Ясинаки, а также гонцы, которых он отправлял вперед, обеспечивали им лучший ночлег на лучших постоялых дворах, а также беспрепятственный проезд. Все другие путники, даже самураи, сразу же с поклоном уступали им путь. Они всегда так останавливаются и кланяются.
О нет, Энзин-сан, только при появлении даймё и важных персон, и самураев. Да, это мудрый образ действий для простолюдинов. Что сталось бы с законами, с государством, если бы простой народ не уважал самураев и самих себя? И потом это касается всех. Мы останавливаемся и кланяемся, уступая дорогу посланцу императора. Разве не так? Все должны быть вежливыми, правда? Даймё более низкого ранга обязан спешиться и поклониться более важным даймё. Обычай правит всей нашей жизнью.
А если, скажем, встретятся два даймё одного ранга?
Тогда оба должны спешиться, одновременно поклониться и следовать дальше своим путем.
А что, если встретятся господин Таранага и господин Исида?
Марика незаметно перешла на латынь. «Кто это, Андзин-сан? Не поминай этих имен, только не сегодня, между нами.
Ты права, пожалуйста, прости меня.
Послушай, любимый, давай поклянемся, что не покинем нашего тайного мира, пока не достигнем Эда. До первого моста, разумеется, если нам улыбнется Мадонна, и мы благополучно выберемся из Мисимы, давай».
«Какая опасность может подстерегать нас в Мисиме?»
«Там Ясинака-сан должен подать рапорт господину Хиромацу. Мне также предстоит встреча с ним. Мой свекр — мудрый человек, он всегда настороже. Нам будет очень трудно провести его».
«Мы должны быть осторожны. Давай молить Бога, чтобы твои страхи оказались безосновательными».
«О себе я не беспокоюсь, только о тебе».
«А я о тебе».
«Давай сделаем вид, что наш мир — единственная реальность».
«Вот и Мисима, Анзин-сан», — объявила Марика.
Низкий утренний туман скрывал едва ли не весь вытянутый в длину город-крепость, где жило почти 60 тысяч человек. На виду оставалось только несколько крыш и каменный замок. За ним вставали горы, понижающиеся к морю на западе. Далеко на северо-западе вырисовывалась величественная гора Фудзи. На севере и востоке горные хребты возносились почти до неба. Что теперь?
Сейчас Ясинака найдет самый хороший постоялый двор на расстоянии не более 10 ри, и мы остановимся там на 2 дня. Это самое большое, что могут потребовать мои дела. Гёка и Кику-сан покинут нас на это время.
А дальше?
Дальше мы поедем. Что подсказывает ваше чутье? Не ожидают ли нас бури в Мисиме?
Никаких бурь, — ответил он. А что будет потом, после Мисимы?
Она нерешительно показала рукой на северо-восток. Потом мы поедем этой дорогой. Там есть извилистый проход, который взбирается через горы к Хаконе. Это самая тяжелая часть Такайда. Потом дорога спускается к городу Адавара, который намного больше Мисимы, Анзин-сан. Это уже на побережье. Добраться оттуда до Эда — только вопрос времени.
— Сколько его у нас?
— Недостаточно.